Роберто Сантьяго. Детективы-футболисты. Тайна Соколиного глаза. Первое. Вот как было дело. Начинался снег. Я стоял посреди леса, один под огромным деревом, прислонившись спиной к стволу. Было так тихо, что я мог слышать собственное сбившееся дыхание. Я огляделся вокруг. Никого. В моих руках была винтовка Т-68. Я нажал на спусковой крючок, и в этот момент мне на голову упали первые снежинки. Надо было торопиться, если я не хотел, чтобы все стало еще хуже. Пора было выбираться, хоть и рискуя быть обнаруженным. Я сделал глубокий вздох, второй, третий, и побежал изо всех сил с винтовкой наперевес, которая с каждым шагом становилась все тяжелее. И тут, в нескольких метрах от себя, я услышал голоса. «Он там!» – закричал кто-то. Через несколько секунд раздался первый выстрел. Стреляли совсем близко, и меня чудом не задело. Я продолжил бежать, что есть мочи. Растительность вокруг становилась все гуще. Земля была так плотно покрыта листьями, что я не знал, с какой стороны ждать опасности. Ведь под этими листьями могли скрываться ловушки. Но мне не оставалось ничего, кроме как рискуя продолжать свой бег. Я бежал со всех ног. Но несмотря на мои усилия, голоса раздавались все ближе и ближе. Я слышал шаги и хруст веток, которые ломались от их движений. И надорванные голоса. Их было двое, или, может быть, трое. И они были готовы вот-вот наброситься на меня. Времени почти не оставалось. В боку у меня закололо. Я прижал руку к больному месту, продолжая держать ружье другой рукой, но не сбавляя скорости. И тут, наконец, я его увидел. Он был прямо передо мной, в нескольких метрах. Я гонялся за ним все утро, и вот, наконец, он оказался у меня перед глазами. Я бросился к нему, споткнулся о корень и чуть было не упал, но вовремя схватился за ветку, удержался и снова бросился бежать. Вдруг я понял, что где-то потерял винтовку. Пока я обшаривал кусты в поисках своего оружия, вновь послышались голоса. Я замер. Было так тихо, что мне казалось, я слышу, как падают снежинки. Голоса приближались. Времени совсем не оставалось. И тогда я решил плюнуть на винтовку и бежать без нее. Не думая ни о чем, я бросился к своей цели. По дороге я увернулся от нескольких веток, перепрыгнул через пару поваленных деревьев, пересек заросли кустарника и обежал груду камней. Я наступил в лужу и промочил ноги, но меня это не волновало. Теперь я слышал не только крики, но и дыхание. Я чувствовал противника совсем рядом, прямо у себя за спиной. Я бежал все быстрее и быстрее. Я задыхался, а голени болели так, словно кто-то вонзал в них иголки. Но мне нельзя было останавливаться. Я должен был прибежать первым. И у меня были все шансы добиться этого. Еще несколько шагов. Еще... И тут раздалась стрельба. Чтобы увернуться от выстрела, я разбежался и прыгнул, вытянув вперед руки. И... у меня получилось. Я схватился за флажок двумя руками. И в этот момент мне в спину что-то ударило. Вторая. «Раньше! Касание было раньше!» – закричал Камуньес. «Что за чушь ты несешь?» – запротестовал Тони. Он дотронулся до флага после выстрела, и все это видели. Стоял декабрь. До Рождества оставалось несколько дней. В горах было ужасно холодно, а мы все утро провели здесь, в поисках черного флага. Того самого флага, который в данный момент был у меня в руках. Алисия и Филиппе, тренеры нашей футбольной команды, спрятали его в лесу. После этого они раздали нам всем ружья для пейнтбола и разделили нас на две команды. В синей команде был грустный Томео, Камуньес и Пакет. То есть я. В красной Алена, не путать с Еленой, Тони, Мэрилин, Анита и Восьмой. Мы все играем в одной команде по футболу Сото Альто. В этом году мы начали регулярно принимать участие в чемпионате лиги Интерсентрас. Ну, регулярно, наверное, будет слишком сильно сказано. По правде говоря, мы начали очень плохо. Из 9 игр у нас было 9 поражений. Мы проигрывали одну игру за другой. И никто не мог объяснить, почему так происходит. Нет, мы, конечно, не самая сильная команда. Но проиграть все игры? Ничего подобного с нами раньше никогда не случалось. И это в тот год, когда на нас возлагали большие надежды. Эстебан, директор нашей школы, так и сказал. Мы возлагаем на команду большие надежды. Но пока что мы проиграли первые 9 игр лиги. И это, без сомнения, был отрицательный рекорд. Именно поэтому Алисия и Филиппе решили, что нужно восстановить наш командный дух. С этой целью они устроили нам войнушку в лесу. Не настоящую, конечно, потому что в руках у нас были пейнтбольные ружья. И стреляли мы не настоящими пулями, а желатиновыми шариками с краской. Впрочем, снег и мороз, которые нам приходилось терпеть, были вполне себе настоящими. «Вам нужно будет бороться вместе, ради общей цели», — сказал Филиппе. «Вспомнить, что вы настоящая команда», — добавила Алисия. «Но как же мы можем быть настоящей командой, если нам придется стрелять друг в друга шарами с краской?» — спросил Грустный. «Ну, вы понимаете, о чем я», — хмыкнул Филиппе. «Мы разделили вас на две команды, но в то же время вы одна команда». «Вот именно», — сказала Алисия. «Команда, способная пойти на жертву, приложить усилия».
«Чтобы пуляться шариками с краской», — продолжил Комуньес.
«Да», — кивнул Филиппе, просто чтобы не продолжать этот разговор. И игра началась. Победившей считалась команда, сумевшая первой найти и схватить черный флаг. Проблема состояла в том, что если в тебя попадали шариком с краской, ты выбывал из игры. Вот об этом и шел сейчас спор. Схватился я за флагшток до или после выстрела?
«До! Он дотронулся до выстрела!»
– орал Томео. «Но если в него стрельнули и потом он схватился за флажок, мы все должны были это видеть», – возразила Мэрилин. «Так мы видели это или не видели?»
В автобусе, который вез нас обратно в колледж, дискуссия продолжилась.
«Главным было само мероприятие», – сказала Алисия, – «а не то, кто выиграл».
«Ну, конечно», – буркнула Анита. «Тебе легко говорить. Ты же не скакала все утро по горам, уворачиваясь от шариков с краской?»
«Вы, тренеры, должны решить, кто победил. Это ваша обязанность», – сказал Тони очень серьезно. Мы все посмотрели на Алисию и Филиппе, которые сидели в передней части автобуса. Тренеры повернулись, улыбаясь. Затем они посмотрели друг на друга.
«Если честно», – начал Филиппе.
«Если честно, узнать это абсолютно невозможно», – закончила Алисия.
«То есть как?» – воскликнул Комуньес.
«Но как-то же это все-таки можно выяснить?» – сказал я. «Ну а как? У нас же нет записи игры. Мы не можем пересмотреть ее. Или пустить в замедленной съемке, например», – объяснила Алисия. «Вот так подстава», – сказал восьмой. «Столько бегать и в результате не знать, кто выиграл».
«Мы выиграли», – сказал Тони. «Шарик попал ему в спину до того, как он схватился за флажок». «Между прочим, выстрел в спину – это вообще низко», – заявил Комуньес. «И он совершенно точно держался за флагшток, когда в него попали». Спор разгорелся с новой силой. Кроме того, что Комуньес мой лучший друг, он ужасно упрямый и никогда не сдается. Пока все спорили, Алена, не путать с Еленой, которая, если кто не знает, моя соседка и лучший бомбардир команды, а еще девочка с самыми большими глазами в колледже, подошла ко мне и сказала: «Вообще-то в жизни должна быть такая штука, с помощью которой прошлое можно было бы увидеть в замедленном темпе. Как ты думаешь, Пакет?»
«Ну да», — сказал я, просто чтобы что-то ответить.
«Если бы ты мог выбрать один момент из своей жизни и пересмотреть его с замедленной скоростью, какой бы ты выбрал?» – спросила она.
«Ну, Я посмотрел на нее и подумал, что если бы я мог пересмотреть один момент своей жизни в замедленной съемке, то это совершенно точно была бы не сегодняшняя история, когда я первым схватил черный флажок. Не был бы это и наш победный футбольный матч, который состоялся прошлым летом. Даже момент, когда мы чудом в последнюю секунду спаслись от перехода во второй дивизион, я бы не стал выбирать для того, чтобы пересмотреть. Нет. Если бы мне пришлось выбрать одну сцену, я бы выбрал свой первый в жизни поцелуй, который, кстати, подарила мне Алена на футбольном поле. Ночью. Несколько месяцев назад. Вот о чем я подумал. «Так какой момент ты бы выбрал?» – настаивала Алена. Я еще раз посмотрел на нее и сказал. «Я не очень уверен, но, наверное, я бы выбрал тот момент, когда я забил пенальти в последнюю секунду, и мы спаслись от перехода во второй дивизион». Алена улыбнулась и сказала. «Ну, конечно, естественно». Когда Алена смотрит на тебя своими огромными глазами, возникает ощущение, что у нее сверхспособности, и она может угадать, о чем ты думаешь. «Мы победили, больше не о чем говорить», — сказала Мэрилин. Спор в автобусе продолжался. И хотя я и был главным объектом дискуссии, по правде говоря, в тот момент мне было глубоко наплевать и на черный флажок, и на пейнтбольные шарики с краской. «Не хочу вас расстраивать», — сказал грустный, который в любой ситуации видел только плохое. «Но, по-моему, с этой затеей с пейнтболом вы не восстановили командный дух, а добились противоположного результата». На этот раз грустный был прав. Филиппа и Алисия пытались навести порядок, но, похоже, это было невозможно. Горячий спор продолжался на протяжении всей поездки. Я выглянул в окно. Снег все падал. Я заглянул в телефон, чтобы проверить сообщение. 14:02. Франциско, когда вернешься, убери постель. 14:03. Франциско, не забудь полить цветы, а то они вянуть начинают. 14:15. Ладно, лучше не поливай, а то еще зальешь, и они погибнут. 14:16. Или полей, но чуть-чуть, не переборщи, а то я тебя знаю. 14:17. Франциско, сними высушенную одежду и не забудь хорошенько ее сложить. 14:18. Я подумала, пусть лучше твой отец польет растение. Если вспомнит, конечно. 14:19. И застели кровать. В общем, вы уже, наверное, поняли, что Франциско – это я. Хотя некоторые называют меня Пако, Пакито или даже Пакетом. Из-за того, что приближалось Рождество, моя мама сутки напролет пропадала в сувенирном магазине, где она работает продавщицей. И так как у нее не оставалось времени больше ни на что, мы с моим братом и отцом целыми днями получали от нее распоряжения в электронном виде. Рождество – отличное время для подарков и всякого такого. Но в моем доме это еще и самая спорная пора. Ну, то есть это время, когда у нас больше всего спорят. Моя мать спорит с моим отцом. Мой отец спорит с моим старшим братом. Мой брат без конца раздает мне подзатыльники. Я спорю с мамой. И так без конца. У меня тоже много работы, Хуана. Перед Рождеством всегда много грабежей. Усиливается преступность. Сказал тем утром мой отец, который работает муниципальным полицейским. «Не говори ерунды, Эмилио», — сказала Хуана. Так зовут мою маму. «У нас тут никогда ничего не происходит. По правде говоря, в Севилье и Лачике действительно почти нет преступности, грабежей или тем более убийств. И Рождество не исключение. А так как все домашние дела поделены у нас поровну между всеми четырьмя членами семьи, моему отцу все время приходится оправдываться, как наименее загруженному по работе. Только его оправдания никто не берет в расчет. Ну, потому что все знают, как обстоят дела на самом деле. Рождество – время мира, гармонии и любви. Так говорится в рекламных роликах. По всей видимости, нашего дома это не касается. Когда автобус подъехал наконец к дверям колледжа, дискуссия о черном флажке все еще продолжалась. И в этот момент произошла вещь, которую никто не ожидал. Она была настолько удивительная, что еще секунду назад, увлеченные спором, мы разом замолчали. А случилось вот что. Когда мы подъехали, то увидели, что у дверей школы собралась огромная толпа. Все смотрели в одном направлении. На гигантское граффити на фасаде колледжа, припорошенного снегом. На стене красовалась огромная надпись, сделанная красной краской. Ученики, учителя, просто зеваки, все смотрели на нее. Надпись гласила: «Алена и Комуньяс целовались».